мы продолжаем продолжать. Цель нескольких вот этих уроков, которые общей темой обозначены как работает Аллаха, цель – это глубже понять, как технически работает сложнейшая система аллахических решений. То есть какой-то вопрос, какая-то дилемма сложная, которая связана, может быть, даже с какой-то новой реальностью, которая возникает в этом мире. И есть у нас огромное количество данных, огромное количество информации, которая находится как в письменных источниках, так и в устных толкованиях их. И как из этих всех письменных источников и из устных их толкований, которые, кажется, не относятся к актуальной какой-то дилемме, как из этого всего извлечь информацию, чтобы ответить на поставленный вопрос. Вот попытка разобраться во всем этом, наверное, является цель вот этих нескольких уроков, которые я сейчас провожу. Сегодня мы затронем на самом деле совершенно четыре разные темы, но так либо иначе все эти темы связаны с идеей плюрализма, разностью мнений. И рассмотрим четыре различные вопроса, которые в конце концов влияют на вот эту сложную систему аллахических решений, которые раввины выносят. Вначале общее, как говорится, вступление. Что вообще такое плюрализм? Тут нужно сказать, что если почитать толковый словарь и то, как люди используют этот термин, это не всегда совпадает. Как я понимаю, что такое плюрализм и в каком контексте я хотел бы говорить про этот термин, это слово, которое образовано от, соответственно, латинского слова «плюраль», которое обозначает «много» или «множество». И этот термин в контексте политики, а возможно даже и философии и религии, обозначает, что разные люди могут иметь различные мнения по самым разным вопросам. И эти мнения могут влиять на их поведение, могут их отличать от других, но эти мнения все равно разные, все равно им дают возможность принадлежать, относиться к одной общей группе. Вот. Это что такое плюрализм? То есть если мы говорим про плюрализм в политике, это обозначает, что в демократическом обществе все люди являются или могут себя относить к гражданам какой-то страны, но иметь различные политические взгляды, которые могут быть даже диаметрально отличаться, то есть быть очень-очень разными. И все еще люди, имея разные мнения, состоят как бы в одной системе. Что-то подобное есть не только в политике, есть и в других социальных системах, например, как мне кажется, в религии. В религии в какой-то мере тоже, или в философских системах, в каких-то рамках может присутствовать плюрализм, люди могут по-разному что-то объяснять, и даже это может влиять на их поведение. То есть у нас это может быть, если мы говорим про Тору, это могут быть различные раввинские толкования каких-то законов, от которых будет зависеть практическое соблюдение заповедей. И в одной общине могут делать так, в другой общине могут делать иначе, потому что есть разные толкования разных раввинов. Но все же все общины принадлежат к еврейскому народу или принадлежат к иудаизму Торы. Вот это вот что такое плюрализм. Насколько плюрализм, разность мнений есть в Торе? Это очень широкий вопрос, на который по-разному можно ответить. Я хотел бы привести несколько любопытных, как мне кажется, первоисточников, которые вот про вот эту тему плюрализма в Торе. Если мы откроем Тору в самом начале, то мы увидим там следующий стих. Первая глава Брешит про сотворение мира. «Вайомер Элоким наасе Адам бецалмейну кидвусейну вирду бетгасаям бов шамаем бейма векулярец веколя ремес ромес алярец». «И сказал Всевышний, сделаем наасе, сделаем человека по нашему образу и подобию», и так далее. Вот. И подобная грамматическая конструкция встречается в Торе несколько раз, причем очень часто она встречается в истории творения, когда используется имя Бога Элоким, которое, в принципе, там во множественном числе, и используется в глагол, соответственно, тоже в множественном роде, в множественном числе. Как и Элоким, окончание еврейское «им» показывает, что это слово во множественном числе. Вот. «Сделаем человека по нашему образу и подобию». Очень странная конструкция. Как это объясняет традиция? Как это объясняют толкователи, комментаторы Торы? Раши приводит Мидраш, который говорит, мы отсюда учим из вот этой грамматической конструкции «сделаем человека», мы учим об определенных качествах Всевышнего. Так как и дальше Раши приводит довольно-таки известный мидраш, что перед тем, как сотворить человека, Всевышний совещался со своими ангелами. И целый диалог мидраш приводит, как это общение происходило. Сам по себе мидраш очень сложен для понимания, потому что когда мы читаем историю творения, то в ней заложена как бы идея абсолютного единого Бога. И вот это объяснение, что Всевышний, то есть мы сразу представляем какой-то образ, который общается, советуется с ангелами. Мы еще не знаем, что такое ангелы и что значит, что Всевышний общается с ангелами. Это тема отдельно. Возможно, в новом году еврейском после Симхат Торы, когда будем изучать недельную главу Брешит, может быть, про это более подробно поговорим. Но я этот первый источник привел вот для чего. В самом начале Тора уже через интерпретацию мудрецов нам подкидывают идею плюрализма, что даже в сотворении мира, в сотворении человека присутствует некая дискуссия и какие-то разные мнения, разные позиции относительно вот этого важнейшего вопроса, сотворять человека или нет. Достоин ли человек быть сотворенным или недостоин. То есть в самом начале Тора уже про это говорит. Вне зависимости от ответа мы видим, что Тора через вот этот мидраш представляет нам вот эту вот идею диалога и разницы мнений. Вот. И мне кажется, это очень важный первоисточник, можно его еще дальше, как говорится, разрабатывать. Если же мы говорим про вот эту философскую надстройку, а про фактический плюрализм во мнениях интерпретации Торы, то, наверное, самым главным первоисточником будет являться стих, пасук из книги Дворим, где написано: «Увата эля куаним алевим вэля шуфет ашарье бэмэмэм вэдрашту вэгиду лэхо эс двар амишпат». «И придешь ты к священникам, коинам и к левитам, и к судье, который будет в твои дни, и они этот вопрос исследуют и скажут тебе, каков закон». Каков закон. Вот. И опять-таки Раши, в этом случае он приводит отрывок из Талмуда. Раши, комментируя этот стих, комментируя слова «и к судье, который будет в те дни», ты придешь, чтобы разъяснить какой-то вопрос по Торе, к судье, который будет в те дни, Раши говорит: «Вафилу эйну кишар шефтим шею лефанов, ата царик лишмо ало, эйнеха эле шофед шебеямеха». И даже если судья, который будет в твое время, будет не такой, как судьи, как раввины, как мудрецы в прошлых поколениях, ты все равно должен слушать мнение того судьи, который будет в твои дни. Вот. Это цитата Раши, которая приводит из Талмуда, из трактата Роша Шана. То есть, тут Тора тоже подразумевает, что может быть какая-то разница во мнениях. В прошлом судьи, раввины, мудрецы считали как-то так, про какую-то определенную ситуацию. В будущем, в другое время, они могут считать совершенно иначе. И это, как говорится, абсолютно нормальная история. Вот. Поэтому какой вывод, как мне кажется, можно сделать? В каких-то определенных рамках разница мнений, плюрализм, согласно философии Торы, работает. То есть есть такая идея, как плюрализм. И тут, что я хотел бы добавить. Мы, когда про это говорим, не обсуждаем какие-то глобально ключевые вопросы, которые условно относятся к основам еврейской веры. То есть есть в Торе какие-то идеи, о которых никакого плюрализма и разницы мнений или разных подходов быть не может. То есть они как некие аксиомы, правила, которые работают и передаются из поколения в поколение в неизменном виде. Они не могут быть оспорены. То есть они и есть метаданные, из которых складываются контур и границы всей Торы. Например, к таким вопросам может относиться, или к таким темам может относиться вопрос, кого считать евреем. Кого считать евреем? В стихи, из которых в Торе, из которых выучивается эта информация, они могут на самом деле быть истолкованы разным образом. Можно попытаться их рассмотреть одним способом, другим способом и так далее. И, соответственно, можно прийти даже в объяснении Торы к разным выводам, кого считать евреем. То есть, или если мы попытаемся весь текст Торы проанализировать, мы увидим, что, вот, допустим, в этом вопросе, кого считать евреем, вроде как всегда по-разному. Иногда мы говорим про праотцов, которые передают, про мужчин, которые передают свою традицию дальше. И как бы матери в этой женщины, в этой схеме как бы не играют ключевую роль. Иногда мы видим наоборот, что женщины как бы передают традицию и принадлежность к еврейскому народу дальше. То есть все непонятно. Но в этом вопросе есть фиксированная позиция, которая передается с поколения в поколение, что евреям считают того, у кого мать еврейка, либо человека, который перешел в иудаизм. Также абсолютно не может быть никаких различных пониманий и споров в центральных вопросах веры. Что есть Всевышний? То есть Всевышний, согласно толкованиям Рамбама в его комментарии на Мишну, в Всевышний мы верим во Всевышнего, в абсолютного Бога, у которого нету никаких границ и так далее. И поэтому стихи из Торы, где, например, который я приводил из Брешит, где написано «Элуким» во множественном числе «Всевышний», «Сделаем человека» и так далее, эти стихи не могут быть истолкованы каким-то другим способом. И тут плюрализма никакого быть не может. Бог, он один, он един, он абсолютен и так далее. И есть еще целый ряд каких-то идей, которые не оспариваются и позиция которых фиксирована. Можно их свести к 13 принципам веры Маймонида, Рамбама, но Рамбам на самом деле не включил какие-то ключевые моменты, которые касаются интерпретации устного закона. Там тоже есть свои определенные фиксированные правила, которые тоже передаются из поколения в поколение, которые не могут быть оспорены. То есть правила, как толковать сам текст Торы. Но вне этих рамков, вот все, что находится, или, скажем, внутри этих рамков, все, что находится внутри, вроде как Тора подразумевает плюрализм, разницу мнений, можно что-то толковать одним способом, что-то другое можно толковать другим способом. Вот. Это то, что касается плюрализма, разницы мнений. Теперь поговорим про тоже очень поверхностно, на самом деле, потому что это отдельная тема. Поговорим про различные течения, направления в иудаизме. То есть если мы говорим, что в принципе Тора подразумевает плюрализм, и могут быть даже разные группы, которые придерживаются разных интерпретаций, разных традиций, то вот как в этой всей системе развиваются различные течения в иудаизме? То есть можем ли мы выделить тут какие-то паттерны, какие-то определенные правила? Какие течения в иудаизме, грубо говоря, входят в разрешенный плюрализм, а какие выходят из него и уже не могут считаться принадлежащими к плюрализму Торы. То есть это уже что-то иное. Поговорим про это. Как говорится, здесь я сделаю вот такой очень супер краткий ликбез еврейской истории. Посмотрим, какие основные течения в иудаизме появлялись, и прокомментирую каждое из них, входит ли оно, соответствует ли оно вот этой общей идее плюрализма. На всякий случай напомню 13 принципов веры Рамбама, которые, вот, наверное, являются вот этими основными границами, принципами, которые переходить нельзя и которые не оспариваются. Первые несколько принципов в Рамбаме касаются абсолютизма Бога, что Всевышний Он делал и делает и будет делать то, что делается, что Он является Творцом, что второй принцип Рамбам говорит, что в мире нет никакой цельности, подобной абсолютной цельности Всевышнего, то есть Всевышний Он един, Его единство. Всевышний Он нематериален, Ему не свойственны присущие материи состояния, вот, и Он начало и конец всего. Вот, это четыре первых принципа касаются абсолютизма Бога и Его единства. Дальше наши принципы веры, которые касаются нашего отношения к Богу. Только Всевышнему следует молиться, никому другому. Слова пророков – истина. Мы верим в концепцию пророчества, что Всевышний сообщает свою волю его пророкам. Среди них выделяется особое пророчество Моше, и это истина, и он величайший из пророков, и таких пророков ни до него, ни после него не было. Также мы верим в откровение, которое Моше получил для еврейского народа на горе Синай, то есть Тора. И, соответственно, следующие принципы веры касаются неизменности божественного откровения на горе Синай, неизменности Торы. Тора не претерпит никаких изменений, у нас не будет никогда другой Торы. И дальше, как говорится, другие принципы веры, которые не входят в общую структуру. Например, что Всевышнему известны все наши действия и все наши мысли. Соответственно, из этого мы делаем вывод, что может быть концепция награды и наказания. Всевышний знает, что происходит, он связан с этим миром и знает, что мы делаем. Поэтому есть вещи, которые можно делать, есть вещи, которые нельзя делать. Есть концепция награды и наказания. И два последних принципа из 13 принципов Рамбама касаются конца дней. Приход Машиаха и воскрешение мертвых Тхият Амытим. Вот. Это эти принципы, они не оспариваются. Они никакой плюрализм не позволяет их как-то по-иному трактовать. Но я напомню, еще раз скажу, есть еще другие принципы, которых просто Рамбам не сформулирован, но которые тоже как бы не оспариваются, и нету различных их интерпретаций. Вот все, что я до этого объяснял, кстати, я это объяснял тоже на прошлом занятии. Вот, я для этого создал в нейросети вот эту замечательную картинку, изображение, которое вот показывает вот эти мета-кластеры информации, кусочки пазла, которые можно по-разному складывать, и вот как раз-таки получается тот самый плюрализм, и эти метапринципы сами по себе, они тоже не оспоримы, но их различное сочетание создает разницу во мнении. А также есть еще общие границы, какие-то принципы, которые не оспариваются. Вот. Как же изменялся еврейский народ, какие течения появлялись, если мы можем говорить про какую-то эволюцию, как она происходила в еврейском, на протяжении еврейской истории. Если мы говорим про древние времена, начиная с дарования Торы, период судей, период царств и так далее, то, наверное, не стоит говорить про какие-то течения, потому что все то время существовало пророчество, и даже если народ в какой-то момент отклонялся от верного вектора традиции, от верной методики трактования Торы, то приходили пророки, которые говорили евреям, вот тут не так, воля Всевышнего другая, нужно вот оставаться в системе, оставаться, идти по той дороге, по которой мы шли. Но после завершения пророчества, после Вавилонского изгнания, система совершенно изменилась. И хотя уже в то время евреи разделились на самом деле на несколько разных групп, если мы говорим про Вавилонское изгнание, то, грубо говоря, это евреи, которые во время Вавилонского изгнания оставались в Израиле, евреи, которые были в Вавилоне, которые вернулись, и евреи, которые были в Вавилоне. На самом деле, в культурно-религиозном плане это три совершенно иные группы. Вот. Но они как-то взаимодействовали. И, конечно же, тоже еврейский народ и даже к тому времени был разделен, хотя не так явно, по принципу колен. Были разные колена. Каждое колено тоже была своя собственная группа. Если мы говорим про период ранних царей, в самом начале, то это разделение было довольно-таки сильным, потому что вот в прошлых недельных главах мы читали, как 2,5 колена вообще остались в диаспоре, не вошли в Израиль, вообще жили отдельно за рекой Иордан. И у каждого колена была своя территория, была в первый период еврейской страны свое какое-то собственное самоуправление, свои раввины и так далее. То есть евреи были разделены. Но несмотря на эти разделения, на эти группы, до 5 века нашей эры евреи в религиозном плане, если мы говорим про религию, про общую систему, оставались гомогенными, они были едины. То есть была общая система. И система эта называлась, грубо говоря, Аншик Несет Агдула, мудрецы Великого Собрания. Вот, это пятый век до нашей эры. Начиная с пятого века до нашей эры и до первого века нашей эры, 600 лет, этот период был очень, очень сложным. Много чего произошло. Произошел эллинизм, произошла история с Ханукой. Еврейская страна Иудея, Израиль то приобретала, то теряла свою независимость. И на самом-то деле, наверное, и появилось то, что мы сейчас называем политика в то время. И евреи, как мне видится, в то время не были объединены Израилем как местом, которое является святая земля, где нужно Тору соблюдать, а были объединены какими-то другими государственными структурами, которые находились на территории Израиля. В общем, было время непростое. И вот в это непростое время на рубеже условных эр, как принято говорить в современном мире, происходит много всего в еврейском народе. Евреи начинают, наверное, первый раз за историю делиться по религиозному принципу. Появляется много разных групп. Много разных групп и группок, некоторые из них выделяются среди других только по религиозному принципу. Другие выделяются по религиозно-политическому, некоторые группы просто политические и так далее. То есть вся эта система очень-очень сложна. Вот, частично в книгах Иосифа Флавия объяснено, что в это время происходило, тем более, что он был фактически свидетелем той эпохи. Но если мы так грубо выделим, то основные группы, которые появились в то время, то это, наверное, три группы. Это саддукеи, так называемые саддукеи, цдуким, это ранние христиане, и это прушим, то есть фарисеи. Фарисей в данном случае не ругательное слово, а наименование, на самом деле, самоназвание религиозной группы, которая появилась в то время, даже, наверное, можно ее назвать оппозицией, духовно-политической политической оппозиции. Вот основные две группы евреев, которые были тогда, это, опять-таки, это мы говорим про политическо-религиозные группы. Это были саддукеи и прушим. Саддукеи, соответственно, очень активно взаимодействовали и контактировали с Римом, и они отвергали то, что сейчас называется раввинским иудаизмом, устную традицию. То есть они придерживались только прямого прочтения и понимания, интерпретации священных текстов, как то Торы, так и пророков, но всячески отвергали устную традицию. А тогда, я напомню, Мишна еще не была записана, и Талмуд еще не был записан, то есть устная интерпретация Торы. Какие-то мидраши уже были записаны в то время, но все равно в общей, как говорится, массе Тора толковалась устным образом. Не было записанных, зафиксированных первоисточников. Вот. И вот эти самые саддукеи, они отрицали устное толкование Торы. Прушим же, напротив, само слово «прушим» фарисеи означает «отделившийся», потому что в то время они фактически считались политической оппозицией, не религиозной оппозицией, а именно политической, поэтому они называли «отделившийся». Они продолжали традицию передачи устной Торы, то есть они не отвергали то, что называется раввинский иудаизм. В то же самое время появляется много разных других групп религиозно-политических, разного рода секты, в том числе мистические. Некоторые из них обитали в районе Мертвого моря, и вот те самые кумранские свитки принадлежали к каким-то священным текстам одной из вот таких групп мистических, которые проживали в том регионе. Подобные процессы вот этого сектантства и вот такой сегментации какой-то общей религиозной идеи происходили не только в Израиле, они происходили в других местах тоже. Собственно говоря, то же самое христианство, которое тогда являлось небольшой вот такой сектой, оно впоследствии тоже было сегментировано на много других, более маленьких сект, некоторые из которых, ну, на самом деле, очень мало, но некоторые из которых существуют до нашего времени. В основном, конечно же, они все канули в лету, они растворились. Вот. Теперь, что, да, если мы говорим про 13 принципов веры Рамбама, которые у нас определяют, возможен ли плюрализм, что произошло или как мы классифицируем вот эти группы, которые появились во втором веке до нашей эры, в первом веке до нашей эры. С ранними христианами все понятно. Даже ранние христиане большую часть принципов веры Рамбама отвергали. Поэтому их никоим образом нельзя отнести к иудаизму. То есть они остаются за рамками Торы. Это, в принципе, то же самое можно и сказать и про судукеев, которые отрицали устную передачу традиций, интерпретацию Торы, в том числе пророками. Вот, поэтому они тоже как бы остаются вне рамок иудаизма. Вот, остается или осталась только одна группа, которая называлась фарисеи, Прушим. К X веку нашей эры, после того, как римляне разрушили Израиль и началось изгнание, которое продолжается до наших дней, к X веку можно сказать, что сформировались две группы евреев. Более подробно про них мы будем говорить на следующей неделе, с Божьей помощью. Это ашкеназы и сефарды. Чем же они отличаются? Отличаются ашкеназы и сефарды много чем. В первую очередь культурой. То есть отличаются социально-исторически. Так как евреи проживали на разных территориях, у них формировалась немножко разная культура, разный язык, и, соответственно, по-разному они смотрят на мир. И, пользуясь даже одними и теми же источниками устной Торы, устной традиции, которая передавалась из поколения в поколение, вот эта разность культурно-социальная накладывает разное же понимание этих одних и тех же текстов. Поэтому сформировались разные традиции, ашкеназские и сефардские. Также произошло очень большое разделение относительно системы установления алахи. Вот, но про это с Божьей помощью будем говорить на следующей неделе. И вот, теперь, принадлежат ли ашкеназы и сефарды к иудаизму Торы? Безусловно, да, потому что разница между ними, она только культурно-социальная, но нету, как бы вот мы не заходим за рамки вот этих принципов веры и каких-то других важных принципов. То есть поэтому все эти группы остаются внутри иудаизма, хотя они разные. Вот вам пример, замечательный пример разрешенного кошерного еврейского плюрализма. Сефардские евреи, конечно же, они тоже эволюционировали и развивались, и разделялись на группы. Но, мне кажется, это разделение, оно не было таким явным, как оно было у ашкеназских евреев в последующие века. Вот, поэтому про дальнейшее развитие, про эволюцию духовную сефардов мы говорить не будем. Может быть, на следующем уроке, на следующей неделе про это поговорим, но я думаю, что здесь сейчас на этом остановимся. То есть сефарды, и также к ним можно отнести всех мизрахи, всех восточных евреев, которые проживали на Ближнем Востоке и в Северной Африке, они, грубо говоря, мы говорим про религиозный аспект, про интерпретацию Торы, не очень-то сильно и изменялись. Что не так с ашкеназскими евреями? У ашкеназских евреев все немножко было сложнее. В 14-18 веках нашей эры ашкеназские евреи формируют сразу несколько различных групп, основные из которых это хасиды и, грубо говоря, не хасиды. Были еще отдельные группы, которые действительно отличались, евреев, которые жили во Франции и в Германии, То есть такой старый ашкеназ, старые ашкеназские обычаи. И также внутри этих групп тоже евреи разделялись и сегрегировались. В те же самые хасиды разделились на много разных хасидских дворов и традиций. Много есть разных хасидутов, много есть разных ребес и так далее. Какая между ними разница и так далее, это тоже тема отдельного урока. Вот. Тут произошло что-то схожее с разделением евреев прушим на ашкеназов и сефардов. Разделение это было обусловлено определенно разной разным пониманием каких-то сложных философских концепций, но это разное понимание, которое в конце концов влияло на устройство общин и на понимание традиций, оно все же не выходило за принципы веры и за какие-то другие аспекты. Вот, и поэтому все же мы можем все еще утверждать, что хасиды и не хасиды, литваки и так далее принадлежат к иудаизму Торы. Тоже они не откололись от общей системы. Время шло, началось новое время, современное время, 19-20 век. И в Европе, в западной, то есть у западноевропейских евреев начинают появляться новые идеи, которые из которых выделяются еще несколько течений. Они не совсем религиозные, некоторые из них, но можно условно считать их религиозными ответвлениями. Это в первую очередь различные реформистские, консервативные, либеральные и так далее, неологические, много есть разных названий общин. В развитие этого движения реформизма это очень интересный процесс, тоже можно про это много отдельно говорить, вот. Но нас интересует вот тот самый момент в конце 18 века, когда это явление появилось, почему, собственно говоря, мы говорим про какое-то отдельное течение, что произошло. Появилась нужда, которая была обусловлена в том числе политическими процессами, которые происходили в Европе, иудаизм реформировать. Иудаизм реформировать. В принципе, идея отличная, потому что у нас плюрализм разрешен, и да, можно подстраиваться под новые условия жизни, под новые социально-культурные нормы, все в порядке, но это все должно соответствовать, не выходить за вот те самые рамки, про которые я говорил. И поэтому, в принципе, изначально, я думаю, что идея реформации, она хорошая, и это как раз-таки есть та самая здоровая эволюция. Но что-то, как говорится, пошло не так. Зареформировали много чего, настолько, что начали сыпаться вот те самые основы иудаизма, его фундамент, отношение к земле Израиля и даже в какой-то мере понимание Всевышнего, что такое Всевышний, во что мы точно верим. И поэтому я говорю со своей перспективы, я не знаю, насколько это объективная оценка, наверное, она все же субъективная, но мне кажется, что вот все эти реформистские, либеральные, неологические и так далее общины и течения, они все-таки вышли за границы дозволенного плюрализма в Торе, и поэтому, наверное, больше их нельзя считать иудаизмом Торы, еврейскими течениями. В 20 веке с появлением и даже, да, на самом деле, с появлением государства Израиль, можно сказать, что появилось еще одно дополнительное течение, религиозно-политическое в данном случае, это религиозный сионизм. Но можно ли утверждать, что это прямо отдельное течение, и что оно вот сильно отличается, если мы про религию говорим, от других групп или от других основных групп? Я думаю, что нет. Потому что все-таки разница в некоторых религиозных вопросах, но они не такие всеобъемлющие и не такие основные, чтобы говорить, что это прямо какое-то другое течение. Вот. Но это вопрос, опять-таки, про него можно еще дальше говорить и дальше на эту тему всю обсуждать. Вот. Поговорили про различные течения в иудаизме. Это важный разговор. Может быть, когда-нибудь тоже более подробно к нему еще вернемся. Теперь у меня осталось еще два важных момента, которые нужно обсудить. Это, во-первых, вот это, когда мы говорим про разность мнений, как это вообще работает и как это может быть, то есть в дозволенных рамках. Если мы находимся внутри системы, не заходим за границы принципа веры, мы говорим, что могут быть разные позиции, разные толкования, разные обычаи и так далее. Как это вообще все может быть? Как это все может быть, объясняется в Талмуде, в трактате Эрувим. Эрувим. Приводится следующая история. Омар Раби Аба, Омар Шмуэль, я думаю, что эту историю, кстати, вы многие из вас слышали, если не все, сказал Раби Аба от имени Шмуэля: «Шалош шаним нехалку бет Шамай у бет Хилель». 3 года спорили дома учения Шамай и дома учения Гилеля. Гилель и Шамай — это были два больших раввина, которые жили в период второго храма. Вот, и они, собственно говоря, спорили. Они не спорили, а их ученики, их последователи спорили по разным вопросам аж целых 3 года. Алалу умрим Аллаха камусейну. Одни говорили, Аллаха, закон должен быть по нашему мнению. Валалу умрим Аллаха камусейну. Другие говорили, соответственно, закон должен быть по нашему мнению. Яца батколь ваамра. Вышел небесный глаз, небесный голос, батколь, который возгласил «Элу в элу диврей элу ким хаим эн» — «Эти-эти слова Бога живого в элаха ки бейт елель». Но закон должен следовать бейт елелю. Очень странная история. Она очень яркая. Вот, то есть спорили 3 года, и вдруг голос, сверхъестественный голос небес — «Это и это слова Бога живого». То есть это относится к истине, это плюрализм, это все можно. Вопрос, как это, собственно, может быть, как это работает? Как можно понять вот эту фразу, и это слова Бога живого? То есть, если мы говорим про традицию Торы, про традицию, которую Моше получил на горе Синай, то, наверное, это, ну, какая-то одна определенная информация. Если раввины спорят о каком-то вопросе, причем спорят не в каких-то деталях субъективных, а в каких-то объективных вещах, что-то разрешено или что-то запрещено, что-то кошерно или что-то не кошерно. И когда мы говорим про какие-то объективные конкретные вещи, то кажется логически, что не может быть 2 мнений истинных, правильных, потому что эта колбаса, она либо кошерная, или она не кошерная. Не может быть, как говорится, квантовой запутанности в этой колбасе. Она либо такая, либо сякая. Вот, потому что мы живем вот в таком простом мире. Вот. Что же означает вот эта фраза «это и это слова Бога живого»? Как эту историю можно понять? Я нашел 2 основных ответа на этот вопрос. Как это все нужно понимать? Первый ответ, его в своих трудах написал Рав Исраэль Саланта. Вот, он полагает, что вот эта фраза «это слова Бога живого, но Аллаха по бейт Илелю» означает следующее, что на самом деле Моше на горе Синай сказал, услышал только какую-то одну позицию по какому-то вопросу, то есть одну лоху. То есть услышал, что вот это условная колбаса, она, например, кошерная. Все, не может быть, и это алаха, это закон. И Моше услышал только одну традицию. Вот. Но, несмотря на то, что традиция была одна, и Моше на горе Синай получил именно эту традицию, которая передавалась из поколения в поколение, Тора разрешает другие интерпретации, другие мнения, если они будут подходить вот в эти самые рамки Торы, о которых я рассказывал. То есть если мы... Ну, тут еще немножко более сложнее. Тут мы говорим не только про принципы веры, мы говорим еще про разные другие правила интерпретации закона, интерпретации алахи. Это немножко более широкая тема. Вот. И таким образом, по мнению Рафисроля Салантера, эта история понимается следующим образом. Моше услышал на горе Синай от Всевышнего и передал дальше информацию, что вот закон по мнению Бейт-Хилель, как в будущем Бейт-Хилель сформулировали. Вот такой закон. Такая традиция передалась из поколения в поколение. Но также Моше получил информацию, что возможны в этом законе вариации. Закон может быть иным. И это зависит от многих разных других факторов. Если в будущем появятся раввины, которые смогут объяснить это как-то иначе, то это тоже позволительно. Вот. Так объясняет Рав Исраэль Салантер. Есть немножко другое объяснение в комментарии на Талмуд Ямше Шель Шломо. И автор этого комментария говорит, что идея схожа, но на самом деле немножко отличается. Автор этого комментария говорит, что слова Талмуда «элу в элу» эти слова Бога Живого означают, что души всех людей, всех евреев присутствовали при божественном откровении на горе Синай. И вот это самое откровение это был некий сверхъестественный контакт людей с Богом. То есть это не было, как вот мы понимаем, что вот Моше получил скрижали, вот на них написан текст какой-то определенный, или получил какие-то слова, какую-то информацию, которую он передал дальше. Откровение на горе Синай – это было то, что мы до конца сейчас понять не можем, как информация от Всевышнего к людям передавалась. И в люди и Моше, соответственно, на горе Синай – вот восприняли вот эту мета-информацию, эту очень сложную структуру. И вот эта самая информация, она, как пишет комментарий Ямш Шель Шломо, позволяет 49 различными путями интерпретировать реальность. То есть реальность, в которой мы живем, которая опять-таки меняется, потому что меняются условия жизни и так далее, меняется время, меняется культура, меняется наше понимание и наше ощущение мира. И вот та самая информация, которая была получена на горе Синай, может быть применена к реальности 49 различными способами. И души всех людей эту информацию вот таким образом восприняли. Поэтому по этому мнению, мнений по какому-то алахическому вопросу может быть не просто 2, а может быть теоретически 49. То есть может быть не просто кошерно-некошерно, а может быть кошерно звездочка, кошерно 2 звездочки, кошерно 3 звездочки и так далее. Каждая звездочка подразумевает какие-то новые условия и новую интерпретацию и какую-то новую идею. Вот. Это что обозначает концепция элу в элу. Осталось мне сегодня то, что я планировал, объяснить еще одну идею, одну концепцию. Это на самом деле ответ на очень общий вопрос. Если частично, конечно, я уже на него ответил, но все равно добавлю еще несколько идей. Если все евреи получили Тору на горе Синай, было одно единственное откровение, и традиция эта передавалась из поколения в поколение, откуда появились споры. То есть почему раввины начали спорить, и почему в какой-то момент появилась разная интерпретация одной и той же вещи, одного и того же закона. Появились разные законы, разные мнения, разные традиции. Как такое может быть? И осталось у нас сегодня 3 минуты. Я очень быстро постараюсь это объяснить. Постараюсь это объяснить на примере Мишны. Первой Мишны, вообще первой Мишны. Трактат Брахот, первая глава, первая Мишна. И Мишна начинается, Мишна – это консистенция устной Торы. Мишна начинается, первая Мишна в Брахот, следующим законом. Когда читают Шма, когда читают текст Шма вечером, с того часа, когда коины приходят есть труму до конца первой стражи. Это слова Раби Элиэзера. Так говорит Раби Элиэзер. Шма читают, когда коины приходят есть труму. Мудрецы же говорят, второе мнение, до полуночи можно читать Шма. То есть еще позже. Еще больше времени дается для прочтения текста Шма каждый день вечером. Рабан Гамлиэль говорит, до восхода утренней зари. Аж до самого утра можно читать Шма, говорит Рабан Гамлиэль. И дальше Мишна приводит историю, которая связана с этим мнением. Вот, что тут важно. Произнесение текста Шма – это заповедь истории. Это заповедь не раввинская, это заповедь или закон, который не появился в связи с какими-то историческими вещами. То есть это заповедь Торы. То есть Шма, нужно полагать, евреи читали со времени дарования Торы на горе Синай. Во времена пророков, во времена Шуфтим, во времена и так далее. Все время евреи читали Шма. Почему, как так получилось, что появился спор, до какого времени можно читать Шма? Ведь читали, делали это всегда. Почему есть разные мнения? Как такое может быть? Как вообще может быть спор по этому вопросу? Вот. Вопрос можно ответить несколькими способами, совершенно разными. Например, можно сказать, что закон был открыт Всевышним Моше еврейскому народу на Синае, но потом был забыт. То есть закон-то был открыт, но потом он забылся, информация забылась. И поэтому в будущем про этот закон начали спорить. Можно сказать, что этот закон не был дан Моше вообще, потому что Всевышний хотел, чтобы в будущем евреи, изучая Тору, определили закон в этой ситуации. Также можно и так далее. Есть еще несколько разных вариантов. К сожалению, наше время вышло. Вот. Таким образом, если суммировать все то, что я сегодня рассказал, можно утверждать следующее. Плюрализм в интерпретации Торы и в установлении законов Аллахи возможен, но работает по определенным правилам и критериям, которые определяет еврейская традиция.